С нами на связи уже, как я и обещала, Янина Смелянская, представительница Харьковской правозащитной группы. Мы будем говорить о том, сколько людей пропало без вести на Донбассе в августе и за что людей задерживали. Янина, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот я ваш отчет смотрю, тут, ну, как минимум троих людей я могу назвать. Вот пропал без вести совсем недавно это Николай Петухов, ну, такая достаточно, ну, была определенное время в центре внимания эта история, также Шевчук Сергей и вот Наталья Логинова. Троих людей я назвала. Скажите, из этих троих людей, о ком вы что-либо знаете, какая информация есть?
Ну, если говорить о конкретно этих трех людях, то, к сожалению, на настоящий момент ни об одном из них как бы ничего не известно. То есть известно только то, что их задержали, то есть и все. Вот. Я хочу сказать о том, что, ну, вот аналогичные обзоры ситуации с правами человека на оккупированных территориях собираем, в принципе, с начала, с апреля 2014 года. Вот. И начали их публиковать с октября 2016 года. То есть в этих обзорах собраны все случаи экстраординарные, как мы их называем, нарушений прав человека. То есть это кражи людей, гибель местного населения, ранение местного, мирного населения и так далее. И вот если говорить, допустим, по 2017 году и о людях гражданских, естественно, которые были похищены либо пропали без вести в так называемых ЛНР, ДНР, то по 2017 году можно говорить о том, что в ЛНР таких случаев мы зафиксировали 9, а в ЛНР... В ЛНР 9, в ДНР 7. Ну и опять-таки, это только те случаи, о которых нам стало известно. Сколько их по факту, как бы, ну, все-таки не ясно.
Янина, по информации по Николаю Петухову, вот она такая, его похитили на пункте пропуска. Да, и насколько я знаю, это случай не первый.
Это не первый случай. У нас таких случаев, которые непосредственно связаны с КПП Станица Луганской 3. То есть все эти люди работали грузчиками на КПП. То есть есть информация о том, что они... ну, то есть всем понятно, как эти люди работают, да? Там, они помогают гражданскому населению перевозить там личные какие-то вещи до КПП на оккупированной стороне. Вот. Нам известно о трех таких случаях. То есть есть свидетельские показания людей, которые видели, что все эти три человека, грузчики, пересекли украинскую там, ну, то есть там, фактически таможню. Вот. То есть что они появились на пункте пропуска со стороны боевиков, дальше с ними проводили какие-то беседы и уводили в неизвестном направлении, больше ничего не известно. Вот в том числе вот самый последний случай, это вот Николай Петухов.
Я могу ошибаться, но, по-моему, одного из таких похищенных нашли мертвым, вот именно грузчика.
Да, да, один из, это случай, который был зафиксирован в апреле 2017 года, это 38-летний житель Луганска. То есть он уже на протяжении там какого-то времени работал на КПП именно вот таким образом. То есть он помогал переносить эти пункты с украинской территории на оккупированную, либо с оккупированной на украинскую. Есть показания людей, которые видели, что этого мужчину остановили на пункте пропуска со стороны боевиков, с ним длительное время о чем-то беседовали, дальше у него изъяли, то есть все эти вещи, которые он помогал перевозить, и его увезли. Спустя, если я не ошибаюсь, недели полторы-две, наверное, о нем не было ничего известно, и только в сводках МГБ появилось описание ситуации, что на берегу реки Северский Донец около там какой-то улице был найден труп молодого человека, когда родственников позвали на опознание, это был вот тот пропавший человек на КПП. То есть он был со следами однозначно насильственной смерти. Есть люди, которые говорят о том, что в результате длительных бесед в МГБ ЛНР он погиб.
Вы знаете, по какому механизму эти люди работают? Потому что вот я представляю, на КПВВ нужно пройти паспортный контроль, но это все время ты должен выстоять в очереди, иногда это очень длинная очередь. И у этих людей какой-то пропуск, возможность пройти. Кто это контролирует?
Ну, вы смотрите, официальная информация о том, как это работает, мы получали. Но из тех мониторинговых поездок, которые мы совершаем на территории линии разграничения, о том, что мы сами можем фиксировать, можно сказать о том, что да, скорее всего, у этих людей, которые работают грузчиками, у них какой-то упрощенный механизм прохода через контрольно-пропускные пункты, как украинские, так и со стороны боевиков. То есть мы видели, да, что люди достаточно быстро пересекают пункты пропуска. Вот. Но по какому принципу их задерживают, какие к ним претензии и почему так получается, к сожалению, мы сказать не можем, потому что мы попасть туда не можем, там зафиксировать этот момент. То есть вот так вот.
Янина, а вы знаете, сколько людей работает? Ну, вот мы назвали двоих, да, знаем, что они вот работали. А их же наверняка, наверное, вот люди нуждаются в большем количестве, да, потому что в основном пересекают.
Однозначно их больше. Но я могу, из того, что я лично своими глазами видела, могу говорить, что это человек, до 20, наверное, вот люди, которые таким вот образом подрабатывают. То есть это уже ни для кого не секрет, что эта система работает, о том, что люди, которые этим занимаются, зарабатывают, в принципе, за одну ходку, то есть ходка это от одного КПП до другого, это в среднем 30-40 гривен за одну сумку. То есть вот так вот. Сколько сумок там можно загрузить себе на тележку, физически руками перенести, тоже другой момент. То есть это достаточно востребованный, способ заработать.
Вам приходилось с этими людьми общаться? Вот не боятся они риска? Они же пересекают линию разграничения, да, и дальше вот эта неизвестность. Ну и по сути так каждый день.
Нужно сказать о том, что все-таки большая часть людей, которые зарабатывают себе на жизнь таким вот образом, они все-таки жители оккупированных территорий. То есть они постоянно проживают на тех территориях. Вот. О том, как там люди живут, это тоже уже не секрет, все знают, что там на ту, официальную зарплату, которую там могут предложить нынешние власти, там долго не проживешь. Вот. И, соответственно, люди идут на такой риск. В основном, тоже из того, что мы видели, это молодые люди, то есть, да, это 95-й год рождения, то есть это 20, 18, 25 лет парни.
На ваш взгляд, почему они попадают вот в поле зрения? Все-таки можно говорить уже о какой-то закономерности, что ли. По каким причинам они могут пасть в немилость боевикам и могут быть задержаны? Вашу версию.
Я не знаю, то есть с уверенностью на 100% нельзя, конечно же, говорить. Но, скорее всего, существует, наверное, какая-то такса, то есть, с которой сумма денег, которые делятся, на контрольно-пропускных пунктах со стороны боевиков. Может быть, отказался заплатить, бог его знает. Об этом можно много говорить, но это все будет только на уровне предположения. Все. То есть точных данных о том, почему так происходит, нет. Я еще хочу сказать о том, что такая тенденция, когда пропадают гражданские люди, это не только, грузчики, которые работают на КПП. Мы фиксировали, в начале 2017 года, это январь, февраль, март, У нас было несколько случаев, когда пропадали таксисты без вести.
В
Вот.
Луганске или, ну,
У нас было два случая, когда это был Луганск, парни молодые, и два случая, когда это был Краснодон.
а вы
Ну,
можете,
да.
вы можете назвать вот еще, возможно, какие-то профессии, которые вот
Обращает на себя
да,
внимание.
такие в группе, да, в группе риска находятся, ну, в данный момент, по крайней мере.
Ну, пока что вот случаи не единичные, это зафиксировано вот среди таксистов, то есть, то есть все те случаи, которые мы фиксировали, вот в Луганске и Краснодоне, то есть это таксисты, которые выезжали ну, на работу во время комендантского часа. То есть, какая была претензия к ним, то непонятно, то есть, что они вышли на работу во время комендантского часа. Другой вопрос о том, что как бы этих людям больше никто никогда не слышал. Вот. Допустим, в Краснодоне была ситуация, это был январь 2017 года, Дмитриенко Сергей, то есть 25-летний молодой человек. То есть около 11 часов вечера он забрал клиентов. Есть информация о том, что он их доставил до пункта назначения. Вот. Дальше к нему подошли люди в военной форме, и больше о нем никто не слышал. Прошло, ну, больше полугода, и о нем ничего нет.
Янина, вы заговорили о комендантском часе. Я вот смотрю в вашем итоговом отчете за 23 августа информация о том, что был расстрелян Богдан Афанасьев. Это молодой предприниматель, который жил в Краснодоне. Ну вот по той информации, которая у вас, он во время комендантского часа возвращался с работы, не остановился на одном из посту боевиков, да, и его расстреляли. У вас есть какая-то информация больше вот о том, что у вас было по информации на 23 августа?
Ну, к сожалению, больше информации нет. То есть мы пытались связаться с родственниками, как бы мы нашли родную сестру, нашли родителей, но то есть они от любой коммуникации отказываются по определенным причинам.
Вот,
Вот.
по каким?
Люди боятся.
Люди
Ну, то есть,
боятся.
да, это понятно, как бы мы недавно обсуждали, как бы, очень бурная ситуация с Ромой Сагайдаком, да, который точно
Да,
так
я
же
да, помню.
пропал, да, и месяц о нем ни слуха, ни духа как бы не было. И только через месяц, после того, как уже украинские СМИ, украинские правозащитники начали бить тревогу о том, что как бы, ну, то есть человек пропал, и никто о нем ничего не знает, ровно там, наверное, через 24 часа последовала реакция как бы МГБ ЛНР, и Рому показали родителям. То есть, ну, люди боятся, причем, как бы, ну, психологическое состояние родителей, как бы, мы знаем, то есть, боится говорить мама, боится говорить папа, как бы, ну, вот так вот.
Янина, если подытожить нашу беседу, вот людям, которые попали в такую ситуацию, у них пропали родственники, как им, ну, и заявить об этом, и обезопасить себя одновременно, ну, вот чтобы, да, если они боятся.
Ну, о том, что обезопасить находясь на территории ЛНР, ДНР, это как бы вопрос такой.
Ну, проживая, да, постоянно.
Верно, да. То есть вот все эти истории, это достаточно показательный момент того, что, ну, насколько опасно находиться там. То есть за что тебя могут привлечь и когда, как бы, ну, никому неизвестно. Вот. Родственникам, там, тех людей, которые как бы, ну, попали вот в такую ситуацию, ну, можно посоветовать, как бы, ну, не бояться, я не знаю, насколько можно не бояться, находясь как бы, под постоянным прицелом. Но вот те действия, допустим, которые проводят там наша Харьковская правозащитная группа, вот если нам такие ситуации известны, это прежде всего, ну, если, то есть, родственник пропавшего без вести соглашается с нами работать, как бы, ну, там, берем его под юридическое сопровождение, то первое, что делают наши юристы, это, естественно, они то есть, проходят ряд национальных юридических процедур. Это подается заявление в милицию по 146 статье похищения человека, по 258 статье террористический акт. Дальше мы оповещаем Следственный комитет Российской Федерации о том, что, ну, потому как мы, ну, фактически сейчас Российская Федерация осуществляет, да, там, эффективный контроль на тех территориях. Вот. И только после того, как мы получили ответы как бы всех инстанций, то есть мы это называем исчерпанием национальных инстанций, мы можем подавать жалобу по статье 3, это пытки, и по статье 5, это право на свободу, Европейский суд по правам человека. То есть вот, ну, у нас вот такой вот механизм работы.
Янина, мы анонсировали и вашего коллегу Юрия Гукова, и хотели бы с ним поговорить о... Вот он готовил материал о работе так называемых судов. Есть ли такая возможность поговорить с ним?
Да.
Передаю
ему слово.
Юрий, добрый вечер. Времени, ну, на самом деле не очень много у нас, но хотелось бы узнать о том, как вы собирали это все. Это официальные источники, неофициальные источники?
Я так понимаю, речь идет о работе судебной системы, так называемых, республик.
Да.
Да, дело в том, что мы обнаружили, что в последнее время открывается много новых информационных ресурсов на территории так называемых республик, и они выкладывают достаточно большой объем информации, который, ну, я думаю, стоит анализировать. Ну, в частности, могу сказать, что вот, так скажем, начало работы так называемой судебной системы, к примеру, ЛНР, было положено 1 октября 2015 года. Были запущены, ну, если можно так сказать, запущены четыре районных луганских суда, 7 городских, 2 районных и 3 районных суда на территории, на оккупированной территории Луганской области. Один суд, Первомайский районный суд, видимо, в связи с близостью к линии разграничения, был перенесен как бы в Стаханов, его работа. Вот. И вот, начиная с октября 2015 года, эти суды работают. Кроме этого, значит, вот распоряжением так называемого главы республики были созданы военно-полевой суд и Верховный суд, который до сих пор информации о начале их работы нет. Точнее, военно-полевой суд начал свою работу, но, как указано на сайте так называемого главы ЛНР, закон о создании военно-полевого суда утратил силу. Вот. Что касается оккупированной части Донецкой области, то там было создано 7 межрайонных, 3 городских, 5 районных суда и военно-полевой суд, арбитражный и верховный.
Юрий, вот я вас перебью, так. Извините, вы очень много называете на самом деле, ну, так называемых судов. В разговоре с местными жителями, ну, когда я общаюсь, да, они говорят наоборот. Они рассказывают о том, что происходит такое-то правонарушение, рассказывают о нем, потом говорят, а ведь пожаловаться некуда, суды не работают. Ну, я понимаю, что они живут там, и речь идет о судах, понятно, подконтрольных незаконным вооруженным формированием, однако я говорю, ну, как бы суды есть, я о них читаю, вас пишут о том, что открыли суды там, там, там. Но вот нет. И даже расскажу, ну, такую ну, историю жизненную. У женщины, женщина лишилась жилья, ну, ее дом заняли. Причем не боевики, а просто, ну, не очень хорошие знакомые. Заняли ее дом. И вот она говорит, мне некуда пожаловаться, потому что в полиции это просто, ну, не обращают на это внимания. Даже не берут, не принимают заявления. Плюс к этому за это жилье, за коммунальные услуги, то, что накручивают вот люди, занявшие ее жилье, она обязана платить. Ну, насколько вы знаете, бюджетников всех заставляют, ну, очень строго следят за тем, чтобы они платили, поскольку на них можно влиять, да, грозя увольнением.
Да.
И вот как, ну, людям быть, и реально ли, вот вы анализировали эти так называемые судебные решения, можно ли вот простому человеку с такой обычной, ну, бытовой историей, да, обратиться, чтобы его услышали, пусть даже на неподконтрольной территории?
Вы знаете, вот, к примеру, Верховный суд так называемой Донецкой республики, он дает обширную информацию о своей работе, о работе, так сказать, судов общей юрисдикции, так называемой первой инстанции. Цифры, которые они называют рассмотрение дел, исчисляются тысячами в год. Доступно, мы, к сожалению, не можем судить о доступности для граждан, которые остались проживать на той территории, там решить какие-либо возникающие вопросы, там, в том числе там какого-либо там даже гражданского порядка или хозяйственного порядка. Но информация о том, что якобы судьи работают, судьи назначены и какие-то дела. Статистика этих рассмотрений этих дел приводится. Вот. Более того, я хочу сказать, что в Донецкой области, даже в первой части Донецкой области создан введена система оказания адвокатской помощи. Мы получили информацию о том, что это работает, получили свидетельство о право на занятие адвокатской деятельности на территории так называемой ДНР, 219 адвокатов, которые якобы могут предоставлять помощь, юридическую помощь гражданам. Вот. Но опять-таки повторюсь, что говорить там о доступности этой системы мы не можем, потому как для этого нужно непосредственно мониторить работу судов. Но внешние атрибуты и вот весь антураж, который в своих отчетах публикует Верховный суд, так называемый ДНР, создает картину того, что вся эта судебная система работает, она загружена и
Юрий, говорите, говорите.
Я хотел бы еще коснуться такого вопроса, как обмен пленными. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем тенденцию того, что, во-первых, позиция Украины в этом вопросе такова, что прокуратуры говорят о том, что мы не можем отдавать на обмен людей, которые не получили приговоры здесь, на территории Украины. Вот, то есть генеральный прокурор Луценко весной этого года одному из немецких изданий даже говорил о том, что у нас под стражей содержатся люди, которым даже не выносилось обвинение в связи с тем, что мы ждем с минуты на минуту, с дня на день обмена, и незавершенная всех судебных процедур, она не позволит нам провести оперативный обмен пленными. Вот. Такая же тенденция сейчас наблюдается и там. Если судить из отчетов этого Верховного суда ДНР, у них в производстве висят дела, люди содержатся под стражей более 2 лет, там таких дел 96 лиц таких, вот, которые мы подозреваем, это те самые наши граждане, которые находятся там, дела по которым тормозятся. Но сейчас анализируя тексты с сайта так называемого Верховного суда, приходим к выводу, что они пытаются убыстрить этот процесс вынесения приговоров нашим гражданам, которые находятся в заложниках на оккупированной территории, для того, чтобы выровнять баланс в переговорном процессе.
Юрий, такой вопрос. Вот так называемые ЛНР, ДНР, они очень часто хвалятся своей дружбой с Россией, о том, что Россия во всем поддерживает. Да, вот помните, как активно пиарили получение дипломов российского образца, да? А вот вы же мониторили не только суды, ну и так называемый силовой блок, правильно? Ну, то есть полицию. А вот как сотрудничает полиция так называемых ЛНР, ДНР с полицией России? Потому что, насколько я знаю, люди, которые находятся в розыске, которых разыскивают силовые структуры ЛНР, они, часть из них находятся в России и, собственно, не скрывают своего местоположения и не скрывают своей деятельности.
Вы знаете...
Вот я даже скажу, назову фамилию, это Леся Лаптева, в ЛНР она называла себя министром образования, сейчас она находится в России, и у нее благотворительный фонд, собственно, зарегистрированный официально, и нигде она не скрывается на самом деле.
Да, в ЛНР она находится в розыске.
Да.
Да. Вы знаете, вот анализируя... Вот взаимоотношения так называемых республик Российской Федерации, мы видим, что Российская Федерация все-таки понуждает их действовать в каком-то правовом поле, исходя из законодательства Украины. То есть даже на всех сайтах так называемых вот этих силовых ведомств, где говорится о пересечении границы с Российской Федерацией, указывается, что единственный документ, который предъявляется при пересечении границы с Российской Федерацией, является паспорт гражданина Украины, либо дипломатический заграничный паспорт гражданина моряка. То есть все те документы, которые перечислены в законе Украины о документах. То есть документы, которые посвящают особу. Вот. Поэтому к сожалению, не могу.
Да, у нас техническая вот такая, да, заминка. Я напомню, что с нами на связи был Юрий Гуков. Это представитель Харьковской правозащитной группы. Мы говорили об обзоре...